Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня наша 16-я встреча в цикле «Бесед об экономике». Сегодня мы начнем говорить об экономических отношениях времен существования Византийской империи. Но прежде я хотел бы сказать, что вы можете ознакомиться с печатным вариантом наших бесед на сайте кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Адрес сайта uralteologia.ukoz.ru. Там будут постепенно помещаться наши радиобеседы в виде печатных статей. Итак, период существования Византийской империи мы обозначим по времени с эдикта о веротерпимости императора Константина Великого, изданного в 313 году, и до времени падения Константинополя под ударом турок в 1453 году. Хочу напомнить, что мы рассматриваем Византийскую империю как попытку первой симфонии между церковью и государственной властью. Византийская империя в своей истории попыталась создать то поле общественных, в том числе и экономических отношений, в которых нашли некоторое примирение такие разнонаправленные системы ценностей, как христианская, устремляющая дух человека к Богу, обращающая внимание человека на важность утверждения своей жизни нравственных идеалов, и властная, экономическая, утверждающая принуждение и насилие одних людей над другими, как основной принцип организации общественной жизни. Условно историю Византийской империи можно разделить на три части. Первая – от эдикта о веротерпимости императора Константина Великого 313 года и до 800 года, года коронации франкского короля Карла Великого римским императором. Вторая часть – от 800 года до захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году. Третья часть – от 1204 года до окончательного уничтожения Византийской империи турками в 1453 году. В основу этого деления нами полагается изменение системы экономических отношений за время существования империи. Во-первых, это период 313 по 800 года. Это империя, базирующаяся на римской экономической системе. Ко времени Рождества Господа нашего Иисуса Христа в средиземноморском мире складывается единая экономическая система под управлением Рима. Эта система организуется одним народом, римским, имеет единую денежную систему, единое законодательство. Можно даже говорить о некоторой унификации культуры на территории Римской империи. К 324 году империя принимает единую государственную религию – православное христианство. Экономическая жизнь империи основывается на двух уровнях. Уровень локальных рынков – это уровень городов и прилегающих районов. Это уровень самообеспечения и внутреннего движения товаров. Глобальный уровень – это уровень поставки товаров из периферийных районов в Рим, например, зерна из Египта, товарообмена районов и внешней торговли. В первом веке от Рождества Христова начинает складываться Великий Шелковый путь из Китая в Средиземноморье. Этот путь пролегает через Персию, государство, которое активно присваивает себе часть дохода за посредничество, что вызывает негодование Римской империи и приводит к постоянным войнам на протяжении 5 столетий. Но в целом империю объединяет единая римская правовая система, регулирующая и торговые отношения, единая технологическая система, то есть способы ведения хозяйства, единая политическая система. Это единство охватывает территории вокруг Средиземного моря, так что первые 3 столетия от Рождества Христова единая империя тянется от Британии, Франции, Испании на западе до Малой Азии, Палестины и Египта на востоке. С разными вариациями эта система пытается существовать на протяжении 8 столетий. Постепенно экономическая система империи разрушается и трансформируется в конгломерат различных систем. На Западе этот процесс идет как следствие разрушения империи под ударами переселяющихся народов. На Востоке к IX веку окончательно складывается мусульманская экономическая система. Византия оказывается как бы зажата между западной и восточной системами. Мы выделили 800-й год как год, когда западная экономическая система обретает самостоятельную форму в виде образования империи Карла Великого. Эта империя потом сама трансформируется. Но именно с этого времени начинается противостояние экономических систем Запада, ставшего затем католическим, и византийского Востока, остающегося православным. В формирующемся мире ислама это время легендарного калифа Харун ар-Рашида. Исламская экономическая система начинает приобретать черты единой экономической системы. Во-вторых, период с 800 по 1204 года – это период все более обостряющейся борьбы между тремя экономическими системами – старой античной, так сказать, в лице Византии, и новыми – западноевропейской, все более базирующейся на торговом предпринимательстве. Яркими представителями здесь являются Венеция и Генуя. И исламской, также торговой, но базирующейся на совершенно иных религиозных принципах. В этой борьбе Византия теряет свои позиции и в итоге оказывается пораженной западной экономической системой. Падение Константинополя в 1204 году делает из Византии на все оставшееся ей время мелкую региональную державу. С 1204 по 1453 года длится экономическая и политическая агония некогда великой православной державы ромеев. История Византии заканчивается в 1453 году полным включением ее в состав исламской турецкой державы. Сегодня мы попытаемся поговорить о Византии, период ее экономического и политического расцвета. Это период с 313 по 800 года по Рождестве Христовом. Наш разговор мы построим по следующему плану. Сначала мы вспомним некоторые события светской церковной жизни. Затем я попытаюсь поговорить об основных политических, религиозных и экономических элементах византийской системы и показать политическую, религиозную и экономическую подоплеку событий в их связи. В заключение я попытаюсь поговорить о наблюдаемых событиях с богословской точки зрения, как о событиях попытки реализовать симфонию на территории государства Византия. Сейчас я коротко напомню основные события светской церковной истории периода с 313 по 800 года. Итак, в 313 году император Константин Великий издает эдикт о веротерпимости, который фактически легализует православную церковь. Очень скоро император переносит столицу Римской империи в новый город Константинополь, это сейчас Стамбул. Весь IV век в империи идет борьба с ересью ария. Главными вехами этой борьбы являются Первый и Второй Вселенские соборы, состоявшиеся в 325 и 381 годах. В этот же период закрепляется разделение Римской империи на Западную, где основным языком является латинский, и Восточную, где скоро главным языком становится греческий. Каждая часть имеет своего императора. В западной части устанавливается главенство римского папы, в восточной – главенство четырех патриархов – Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. В политической жизни империя на западе борется с вторгающимися со стороны Германии варварами, а на востоке идут войны с Персией. Пятый век знаменует собой падение Западной империи. Там возникают конгломераты варварских государств. Однако эти страны продолжают участвовать в торговых отношениях с Востоком. На Востоке идет борьба с ересями Нестория и монофизитов. Проходят Вселенские соборы в Ефесе III и в Халкидоне IV. На первую половину IV века приходится правление императора Феодосия II, которого предание считает императором аскетом. VI век проходит под знаменем святого императора Юстиниана I, правившего с 527 по 565 года. Во время его правления Восточная империя пытается вернуть западные земли под свою власть, и это удается сделать в Италии и Северной Африке. Император Юстиниан проводит Пятый Вселенский собор в 553 году. VII век начинается кровопролитной, но успешной войной Византии при императоре Ираклии с Персией, но с 634 года начинается мусульманское вторжение, и Византийская империя теряет всю Северную Африку, всю Палестину и Сирию и ведет тяжелые оборонительные войны против мусульман на суше и на море. Здесь в 680 году проходит Шестой Вселенский собор. Наконец, последний век рассматриваемого нами периода, 700 по 800 года, проходит для Византии под знаменем борьбы с мусульманами, а в религиозной жизни это период, первый период иконоборчества, заканчивающийся в 787 году Седьмым Вселенским собором. И, как уже говорилось, в 700 году на Западе возникает новое государственное образование – империя Карла Великого. Как оценить этот период с политической и экономической точки зрения? Во-первых, мы видим возникновение нового города Константинополя, ставшего административным и экономическим центром империи. Это не просто город. Это сосредоточение мастерских, ремесленных центров. Это сосредоточение системы передачи знаний. Здесь открывается университет, школы. Это сосредоточение грамотных и активных людей империи. Почти до конца этого периода, то есть до конца VIII века, в Константинополе существует некоторое подобие демократического управления. Это объединение жителей мужчин в так называемые «димы». Эти люди представляют собой многочисленный класс полноценных, вполне свободных граждан империи. имеющих доходные занятия, имеющих право носить оружие, объединенных по определенным интересам. Историки выделяют две главные группы этих граждан – венеты и прассины. Венеты – это представители земельных собственников и сами собственники, то есть люди, получающие доход от обработки земли. Прассины – это в большей мере представители торговых кругов, купечества. Государственная власть признавала роль Дима в государственном устройстве, так как по императорскому церемониальному протоколу представители Димов занимали вполне почетное место. В связи с Димами интересны три обстоятельства. Во-первых, Димы имеются и в других городах империи, и Димы разных городов связаны со столичными. Следует отметить, что Димы реализовывали себя как народные собрания на ипподромах. Во время скачек это были болельщики разных команд, своих команд. Во-вторых, Димы имели религиозно-экономическую ориентацию. Венеты, Димы, владельцев земли, традиционно ориентировались на коренную Грецию и отчасти на Западную Европу, где основная масса знати была именно землевладельцы. Венеты строго придерживались православия. Прассины же имели дело с купечеством, а до VII века, до экспансии ислама, купцы были в большей мере египтяне и сирийцы, то есть часто по вероисповеданию с V века монофизиты. Поэтому византийские прассины, хотя и были православными, но из-за потребности поддерживать торговые связи, часто занимали мягкую и умеренную позицию в отношении монофизитского Востока. Кроме того, естественно, что каждая из партий ратовала за уменьшение налогообложения своей партии, и часто это бывало за счет другой. Третьим же самым важным обстоятельством в связи с Димами следует упомянуть то, что Димы напрямую участвовали в избрании и утверждении на троне императора. Дело в том, что в Византии император, хотя и мог передать титул по наследству, например, сыну, но это не обязывало подданных подчиняться тому императору, которого они считали плохим. Поэтому любой, кого поддерживала бы некоторая сила, мог свергнуть слабого императора и объявить императором себя. Точнее, эта сила его и объявляла. Такими силами в Византии являлись армия в виде разных подразделений, Димы в Константинополе до конца VII века и отчасти церковь. Правда, следует отметить, что с юридической точки зрения любое восстание против правящего императора было незаконным. Отсюда становятся понятны те колебания от императора к императору, которые испытывала политическая, экономическая и религиозная политика Византии. Если на троне император поддерживаемый венетами, то это послабление земельным собственникам, более жесткая политика в отношении монофизитов, увеличение обложений и поборов с торговли, более дружественные отношения с Западной Церковью. Если император поддерживается прассинами, то это послабление торговцам, умеренная или откровенно примиренческая политика в отношении монофизитов и усиление экономического давления на землевладельцев. Но в любом случае, существовавшая до конца рассматриваемая нами периода система позволяет говорить о наличии в Константинополе достаточно большой группы относительно свободных в своей деятельности и активности людей. И этому соответствует относительно свободная и активная торговля с Востоком и Западной Европой. Отметим, что помимо Константинополя, в Византии было еще достаточно много экономически развитых городов, например, Фессалоники или Солунь и другие. Обратим внимание на связь распределения экономических интересов землевладельцев и купцов с религиозными предпочтениями православия и монофизитства. Монофизиты, как нам известно, говорят об одной божественной природе во Христе, которая как бы поглощает, растворяет в себе человеческую природу. Из этого догматического момента вытекает аскетический момент. Спасение человека через как бы растворение его во Христе путем умерщвления плоти. И отсюда следует и другой момент. Если человеческая природа поглощается божественной, то и человеческое делание уже как бы не человеческое, а божественное. Следовательно, дела человека-христианина, исповедующего монофизитство, это уже делание Божие в этом мире. И отсюда вытекает и то, что если христианин в мире с церковью, то его активность – это активность Божия, а значит и успех его дел есть проявление Божьего благословения. Представляется, что подобные моменты показывают нам особую активность монофизита в делах торговли и предпринимательства. Противоположность этому православная доктрина требует от человека постоянной борьбы и никогда до самой смерти не гарантирует человеку, что в данный момент через него действует Бог, а не дьявол. Поэтому в православной среде большая направленность на покаяние и созерцательность и очень осторожное отношение к предпринимательской и деловой активности. Таким образом, мы видим, что постоянная и кровопролитная на протяжении V-VI веков борьба между православными и монофизитами на экономическом уровне – это борьба между сторонниками созерцательности и хозяйственной умеренности православными и, как нам представляется, сторонниками активного предпринимательства, которому больше тяготели монофизиты. В будущем это приводит к тому, что монофизиты, в частности Сирии и Египта, с радостью перейдут на сторону мусульман, тем более, что в исламе активная торговая позиция только приветствуется. Еще одним любопытным явлением Византийской империи является система рабства. От своего начала до самого конца в 1453 году в Византии были рабы. Византийские юристы вслед за римскими признавали рабство неестественным состоянием человека, но полагали, что свободным может быть лишь полноценный с точки зрения православной империи человек. То есть полноценный свободный ромей должен быть христианином, культурным человеком, знающим греческий язык и понимающим цели государственного бытия империи и самих ее граждан. Рабы в Византии были совершенно разные. Это сельские рабы и рабы чернорабочие в хозяйствах, чья участь незавидна, труд тяжел и непроизводителен. Думается, что именно этот вид рабства обусловил постепенное экономическое отставание Византии и от Запада, и от Востока. Особый вид рабов – это рабы-ремесленники, предприниматели. Это люди, которых обучали за свой счет хозяева. Люди, которые имеют право вступать в брак, иметь семью, которые выполняют сложные виды работ. В некотором роде эти рабы выступали в роли технических специалистов. Отметим, что были и свободные ремесленники и предприниматели. Этих рабов-специалистов было много в государственных императорских производственных цехах, которые управлялись государственными чиновниками. В будущем противостоянии европейскому исламскому производству, которое базировалось преимущественно на свободных мастерах-специалистах, зачастую объединенных в самоуправляемые гильдии, византийское государственно-рабское производство начнет без сомнения проигрывать. Коснемся еще отношения византийского государства с церковью. Начиная с императора Константина Великого, за исключением императоров-вероотступников или откровенно поддерживавших еретиков, византийская государственность стремилась найти в православной церкви опору в стабилизации империи. И здесь речь у нас пойдет о трех аспектах взаимодействия власти с церковью. Мы назовем их прикладной, идеологический и сакральный. Рассмотрим их в последовательности от более простого к более сложному. Прикладной аспект носил характер морального контроля церкви за нравственностью жизненных процессов империи, что существенно, как думается, повышало их эффективность. В экономическом смысле этот аспект выражался в том, что вместе с первенствующими из собственников епископ участвовал в назначении всех муниципальных должностных лиц, контролировал правильность расходования городских сумм, следил при помощи особой комиссии за содержанием бань, зернохранилищ, водопроводов, мостов, за правильностью мер и весов. То, что я сейчас перечислил, дано в кодексе Юстиниана. При этом православных епископств в V-VI веках в Восточной Церкви было до 6 тысяч. То есть это достаточно мощный, контролирующий общественную жизнь аппарат. В связи с этой цифрой 6 тысяч хотел бы отметить, что в Византии епископа имел каждый город. Городов и поселений было очень много, отсюда и множество епископов. Кроме того, церкви в Византии были отданы функции социального обеспечения. Церковное имущество в Византии называют достоянием бедных. Государственная власть передает церкви практически все социальное попечение. Это приюты и гостиницы при монастырях, это больницы, убежища для престарелых, места для пропитания бедных, приюты для сирот, лепрозории для прокаженных. Все эти заведения управлялись чаще всего монахами и подчинялись власти епископов и патриархов. Думается, что здесь церковь гарантировала отсутствие наживы за счет обездоленных. Оставь эту сферу в руках мирян, и сразу возникнет множество лихоимства за счет общественных и государственных средств, выделяемых на этих несчастных, сирых и убогих людей, что умножит грех в империи. Естественно, что такой контроль не мог нравиться людям, не исповедующим строгое православие или исповедующим его формально, что в исторической перспективе создавало все более увеличивающийся в ряде местностей рост напряженности по отношению к клирикам. Второй обозначенный нами аспект взаимоотношений власти и церкви – это аспект идеологический. Распространение церковного учения, православной веры и закона Божьего как официальной позиции государственной власти вводило жизнь византийских подданных в определенное ценностное и нравственное русло. Было ясно, что цели империи – это сохранение политического статус-кво на основе православного вероисповедания, что основные законы империи, если не соответствуют строго закону Божьему, то, по крайней мере, пытаются ему следовать. Что одни нормы жизни и поведения однозначно неприемлемы, а другие допустимы и так далее. Церковь не благословляла бунт против власти, не благословляла передел собственности, что также некоторым образом оказывало на общество стабилизирующее влияние. Наконец, существовал и третий аспект во взаимоотношениях церкви и государства, который нами назван сакральным. Суть этого аспекта, думается, является содержанием понятия симфонии властей. Эта потенциально устремленность власти, хотя бы в теории, к выражению божественной справедливости и милосердия на земле в земных делах. Кидая взглядом византийскую историю, поражаешься обилию крови, несправедливости, жестокости и лицемерия, которые творились императорами, власть имущими и даже некоторыми церковными иерархами. Но это не должно нас вводить в заблуждение относительно византийского духовного государственного идеала. Все те преступления, которые мы видим, творились... Они творились и в любом государстве мира во все времена, и это только доказывает, что все люди без исключения находятся под гнетом тления, смерти и в рабстве дьявола. Однако византийцы пытались, насколько это возможно, воцерковить государство. Это проявлялось в тех функциях, которые несла в византийском обществе православная церковь. А главное – в идее, мечте, надежде на высокий духовный аскетический идеал своих императоров. Здесь нам надо четко понять разницу между современным секулярным воззрением на справедливость и православным воззрением. Прежде всего, понятия морали и нравственности здесь несколько разные. Так, с точки зрения современного человека, Бог поступает безнравственно, когда дает заповедь иудеям уничтожить всех хананеев от мала до велика. Безнравственным выглядит и святой император Юстиниан I, ведущий бесконечные кровопролитные войны на Западе, в Италии, Африке, Испании. Но если мы поймем, что земля Израиля – это земля святая, то есть посвященная Богу, а значит на ней немыслимое язычество в любых его проявлениях, а хананеи не желают от язычества отказываться и эту землю покидать не желают, то мы поймем, что безнравственная с точки зрения современного толерантного человека заповедь об избиении хананеев имеет сакральный смысл и человеческим понятиям не подсудна. Но то же самое мы видим, когда император Юстиниан ведет войну в Италии, Северной Африке и Испании против готов. Это бывшие земли православных христиан, на которых насильственно пришлыми языческими народами попрана истина православия и насаждается безнравственность язычества. Сделаем важное замечание. Византийцы не строили государственную машину как бы справедливости, как, например, это пытались сделать советские коммунисты или пытаются сейчас делать на иной основе американцы. Нет. Византийцы воцерковляли власть через потенциальную возможность каждого человека империи, от императора до чиновника, воина, простолюдина и раба, жить высокодуховно в аскетическом смысле. Для иллюстрации этой мысли рассмотрим небольшое повествование об императоре Феодосии II, умершем в 450 году. Эту повесть относят к концу VII века, дана она в славянском переводе. В повести монах Исихаст, 40 лет подвязавшийся в пустыне, имеет ангельское видение, в котором его подвиги уподобляются жизни императора Феодосия II. Этот император – внук Феодосия Великого. Родился он в 401 году, на престол вступил в 408 году. В 421 году вступил в брак с Афинаидой, от которой имел дочь Евдоксию, она потом была женой императора Валентиниана. Находился Феодосий, как считают, под влиянием своей набожной сестры Пульхерии. Придя на прием к царю, Исихаст узнает следующее об образе жизни Феодосия. Первое. Царь занимается аскезой через ношение власяницы под царскими одеждами. Второе. Он, по повести, не прикасался к супруге 32 года, не вступал в супружеские отношения. Обратим внимание, что подвиг супружеского воздержания императора не соответствует исторической правде. Третье. Он держит постоянный пост воздержания от мясной пищи. Четвертое. Царь, свободный от государственных забот, время занимается рукоделием для зарабатывания пропитания. Его изделия тайно продают на рынке, а на вырученную сумму накрывают стол. Пятое. Царь по мере возможности старается заступаться за обидимых. Эти первые пять подвигов старец отвечает, цитирую, «Се ни во что женесть». Конец цитаты. Исихаст не ставит эти подвиги в заслугу. Возможно, что придуманный подвиг супружеского воздержания внесен для того, чтобы подчеркнуть не особую значимость этого аскетического делания по сравнению с главным. Наконец, царь рассказывает монаху про свое шестое аскетическое делание. Это целенаправленная безучастность царя к конским ристалищам, на которых он обязан быть по должности. Присутствуя на ипподроме, царь не смотрит на соревнования, а переписывает рукописи, полностью уйдя в это дело. Награды же победителям царь раздавал, не глядя на них, а доверяя словам присутствующего чиновника. На это монах говорит, цитирую, «О чадо, божественное есть деяние твое, блажен еси, добро тебе будет, яко таковой благодати сподобился еси». Конец цитаты. Монах поражен этим подвигом и признает его благодатным и весьма высокоаскетичным. В этой повести нас не интересует степень соответствия этого повествования исторической правде. Нас интересуют те чаяния, которые в него вложены. Оказывается, с точки зрения рядовых византийцев, главным подвигом мирян является недопущение своего сердца до участия в мирской суете и развлечениях. И этот подвиг, по их воззрениям, доступен даже императору. И делает он его подобным монаху Исихасту, проведшему 40 лет в пустыне, в непрестанных посте и молитве. Итак, подведем некоторые итоги. В период с 313 по 800 года Византийская империя существует в поле экономических отношений, соответствующих еще античным, закрепленным языческой Римской империей. Основой экономики империи являются города, главный из которых Константинополь формирует и политическую систему империи. До конца VII века часть свободного населения города, объединенная в Димы, имеет возможность влиять на избрание императора. Это влияние отражает две группы сил в империи, в которых смешиваются экономические и религиозные особенности. Это землевладельцы, строго православные, и условно назовем их торговцы, выступающие за умеренную политику в отношении монофизитов. Соответственно, в империи складываются два типа экономических и политических сил, делящихся и по религиозному принципу. Православные большей частью землевладельцы и активные торговцы большей частью сторонники монофизитства. Экономика империи основывается на сложно структурированном труде рабов, среди которых есть как рабы низкоквалифицированного труда, так и высококвалифицированные рабы-профессионалы. Наконец, стабилизирующее влияние в империи имеет православная церковь, которая осуществляет нравственный контроль за процессами жизни империи, дает ценностную идеологию и сакральный смысл существования византийского государства. Последний проявляется в возможности для каждого жителя Византии, начиная с императора, идти путем православной аскезы, осуществляя тем самым идею симфонии власти духовной и светской. В следующей нашей беседе мы продолжим рассмотрение истории экономических отношений в Византии. Напоминаю вам, что тексты наших бесед в переработанном виде вывешиваются в интернет на сайте кафедры теологии РГППУ, сайт uralteologia.ukos.ru. На этом наша беседа заканчивается. До свидания.